Послание Богу Аврелия Августина. Исповедь Аврелия Августина, написанная в последние годы IV века, очевидно, самое впечатляющее произведение во всей истории христианской литературы. Это шедевр высочайшей поэзии, философии и богословия одновременно. Написанная в форме молитвы, обращенной к Богу, исповедь – это не просто рассказ о грехах автора и о его пути к Богу, а это вопль метущейся души, пытающейся осмыслить себя, Бога и все то, что происходит в окружающем мире. И написана эта книга так неподражаемо высоко, что порой чувствуешь себя стоящим на скале, у самой кромки обрыва, вниз смотреть страшно, а выше некуда, и комок в горле. Секрет того, что эта книга выдержала неисчислимое количество переводов и изданий, не в том, что Августин был прекрасным оратором и писателем, хотя он действительно был таковым, а в том, что главное место в этой книге отдано Богу. Восторженное поклонение души, слившейся с Создателем – вот лейтмотив августиновской исповеди. Читая полный текст этой книги, можно не согласиться с некоторыми богословскими рассуждениями автора, но нельзя не согласиться с его искренностью и радикальной посвященностью Христу. Давайте же прислушаемся к этим древним, но удивительно современным строчкам, которые написаны для тех, кто запутался в себе и ищет света и правды. Итак, звучит композиция, составленная из фрагментов августиновской исповеди в переводе профессоров Киевской духовной академии, адаптированном к современному языку. Ты, Господи, создал нас для Себя, и душа наша дотоле томится и не находит себе покоя, доколе не успокоится в Тебе. Кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Высочайший, совершеннейший, всемогущий, всеблагой и всемилосердный, в высшей степени правосудный и справедливый, недоступный и всем присущий, истинная красота и необоримая сила, неизменный, но изменяющий все, не стареющий и не обновляющийся, но обновляющий все и старящих гордых в их неведении, всегда покоящийся и вечно творящий, все собирающий и ни в чем не нуждающийся, все носящий, наполняющий, поддерживающий, питающий и совершенствующий, обо всем заботящийся и ни в чем не имеющий недостатка. Ты любишь, Господи, но не волнуешься, ревнуешь, но не тревожишься, раскаиваешься, но не скорбишь, гневаешься, но не возмущаешься, изменяешь дела, но не изменяешь намерений. Воспринимаешь, но не теряешь. Ни в чем не нуждаешься, но приобретая радуешься. Не корыстен, но требуешь лихвы. Тебе воздается, чтобы склонить к щедрости, но у кого есть что-либо, что не от тебя? Ты воздаешь, платя долги, но кому же ты должен? Прощая, оставляешь долги, ничего не теряя. Но что все слова мои, Господи мой, жизнь моя, радость и утеха моя? Но горе безмолвствующим о Тебе, когда и многоречивые немеют. Тесна храмина души моей, как войти Тебе в нее и как поместиться? Но Ты расширь ее, она в руинах, восстанови и обнови ее. Знаю, много есть в ней нечистого, что оскорбит взор Твой, но кто очистит ее? Кому, как ни к Тебе, воззову я от тайных моих, очисти меня, и от умышленных удержи раба Твоего, чтоб не возобладали мною. Но все же, дозволь мне, Господи, хотя я прах и пепел, дозволь мне пред Твоим милосердием возвысить голос мой. Ведь я взываю к милосердию Твоему, а не к человеку, могущему высмеять меня». Пусть и ты посмеешься, но ты же, жалившись, и помилуешь. В детстве моем, таившем меньшей опасности, нежели юность, Я не любил занятия и не терпел, когда меня к ним принуждали. Меня же к ним принуждали, и это было благом для меня, но я противился благу. Если бы меня не принуждали, я бы и не учился. Принуждение человека к чему-либо против его воли не есть добро, даже если то, к чему его принуждают, добро. И принуждавшие меня поступали дурно, хорошим же это стало для меня по Твоей, Боже, воле. Это начальное обучение, благодаря которому я обрел возможность читать и писать, было, конечно же, лучше и надежнее тех уроков, на которых меня заставляли учить о скитаниях какого-то Инея, забывая о своих собственных, плакать над Дидоной, покончившей с собой из-за любви, в то время как сам я, несчастный, умирал для Тебя, Господи, любовь моя. Воистину, жалкое зрелище. Оплакивающий Дидону, умершую от любви к Инею, не оплакивает себя, умирающего из-за отсутствия любви к Тебе, Господи, светоч сердца моего, хлеб души моей, сила ума моего, лона мысли моей. Я не любил Тебя и изменял Тебе, и гул одобрения сопровождал изменника. Дружба с этим миром – измена Тебе. Ее приветствуют и одобряют, и люди стыдятся быть не такими, как все. Внемли, Господи, молитве моей, да не ослабеет душа моя под водительством Твоим, да не ослабею я сам, свидетельствуя пред Тобой о милосердии Твоем, отвратившим меня от злых стезей моих. Будь сладостнее всех сладостных соблазнов, соблазнявших меня. Да возлюблю Тебя всеми силами души моей, да прильну к Твоей благости всем сердцем моим. Избавь меня, Господи, от всех искушений до конца дней моих. Да служит Тебе, Господи, Царь мой, Бог мой, все то доброе, чему выучился я отроком. И слово мое, и писание, и чтение, и счет. Когда увлекали меня суетные науки, Ты взял меня под свое начало и отпустил мне грехи моего суетствования. Ведь многое даже из того пошло мне на пользу, хотя я не мог бы познать все это, занимаясь и чем-то лучшим. Сколь далек был я от лица Твоего, омраченный похотью сердца моего. Ведь уходят от Тебя и возвращаются, не перебирая ногами в пространстве. Взгляни, Господи, взгляни долготерпеливо, как тщательно выполняют сыны человеческие правила составления букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров красноречия, и сколь небрежны они в соблюдении полученных от Тебя непреложных правил вечного спасения. Ведь если человек, обучающийся ораторскому искусству, произнесет слово «хомо» без придыхания на первом слоге, то люди возмутятся больше, чем в том случае, если он, вопреки заповедям Твоим, возненавидит другого человека. Я хочу вспомнить сейчас все прошлые грехопадения мои и похотствования души не за тем, чтобы любоваться ими, но чтобы еще сильнее возлюбить Тебя, Боже. Вспоминая о путях нечестия своего и горестно размышляя над ними, я стремлюсь лишь к одному, чтобы Ты стал единственной любовью моею, любовью истинной, неисчерпаемой и неизменной. Хочу, чтобы Ты собрал меня рассеянного и раздробленного в своем удалении от Тебя воедино. Что же доставляло мне наслаждение, как не любить и быть любимым? Только душа моя, тянувшаяся к другой душе, не умела соблюсти меру, оставаясь на светлом рубеже дружбы. Туман поднимался из болота плотских желаний, и бивший ключом возмужалости затуманивал и помрачал сердце мое. И за мглою похоти уже не различался ясный свет привязанности. Обе кипели, сливаясь вместе, увлекали неокрепшего юношу по крутизнам страстей и погружали его в бездну пороков. Возобладал надо мною гнев Твой, а я и не знал этого. Оглох я от звона цепи, наложенной смертностью моей, наказанием за гордость души моей. Я уходил все дальше от Тебя, и ты дозволял это. Я метался, растрачивал себя, разбрасывался, кипел в распутстве своем, и ты молчал. О, поздняя радость моя! Ты молчал тогда, и я уходил все дальше и дальше от тебя, в гордости падения и беспокойной усталости, выращивая богатый посев бесплодных печалей. Страсти кипели во мне несчастным. Увлеченный их бурным потоком, я оставил тебя, я приступил все законы твои и не ушел от бича твоего. А кто из смертных ушел? Ты всегда около, милосердный в жестокости, посыпавший горьким-горьким разочарованием все недозволенные радости мои, да ищу радость, не знающую разочарования. Только в тебе и мог бы я найти ее, только в тебе, Господи, который создаешь печаль в поучение, поражаешь, чтобы исцелить, убиваешь, чтобы мы не умерли без тебя. Где же был я? Как долго скитался вдали от истинного утешения дома твоего? Мне было 16 лет, когда покорила плоть мою сумасбродство и бешенство похоти, извиняемое человеческим бесстыдством, но воспрещаемое законом твоим. Увы мне! Как посмел я говорить, что ты, Господи, безмолвствовал, когда я удалялся от тебя? Неужели же это было безмолвием, когда ты говорил со мной через верную рабу твою, мою мать? Но и этот голос не проникал в сердце мое, и я не внимал ему. Мать заботливо внушала мне, когда мы оставались наедине, чтобы я остерегался прелюбодеяний, в особенности же с замужними женщинами. Но эти материнские советы казались мне чем-то слишком женским, и я стеснялся прислушиваться к ним. Между тем, это был голос твой, но я не замечал этого и не мог понять. Я думал, что она говорит от себя, а в лице рабы твоей ее сын уничижал тебя. С безумным ослеплением хватался я за все дурное, стыдясь, что среди сверстников моих было немало более порочных, чем я. Странное это было общество. Здесь гордились пороками и стыдились добродетелей. И я опускался во все тяжкие не только из пристрастия к дурному, но и ради победы в состязании по удальству. Любить и быть любимым значило для меня овладеть предметом моей любви. И я мутил источник дружбы грязью похоти, туманил ее чистое зерцало адским дыханием страстей. Как я хотел мерзкий и бесчестный в жалкой суетности своей казаться благородным и достойным. Я жаждал весь погрузиться в любовь. Боже милосердный, сколько горечи, безмерной благости Твоей добавил Ты мне в эту сладость. Я испытал и любовь, и взаимность, и прелесть наслаждения, и радостное скрепление гибельной связи, а вслед за тем и подозрения, страхи, гнев, ссоры и жгучие розги ревности. Но неизменное милосердие Твое не оставляло меня. Я предавался великим беззакониям, погрязал в кощунственном любопытстве, покинул Тебя ради угождения обманчивых демонов злых делами своими. Даже во время службы в церкви Твоей я горел похотью и улаживал свои делишки, за что и был покаран Тобою. Но сколь милостиво сравнительно с прегрешениями моими! О, неизменно милосердный Господь мой, прибежище мое! Среди скольких опасностей скитался я вдали от Тебя. Я искал свои пути и брезговал Твоими, любил свободу, свободу беглого раба. Теперь, Господи, все это уже позади. Время залечило рану мою. Позволь же приблизить слух сердца моего к устам Твоим и услышать от Тебя непреложной истины, почему слезы столь сладостны несчастным. Или Ты, вездесущий, сторонишься наших бед? Ты пребываешь в себе, нас же кружит вихрь испытаний. Но однако же стенания наши достигают слуха Твоего. Так почему посевы горестей наших дают сладкие всходы? Почему находим мы отраду в стенаниях и плаче, вздохах и сетованиях скорби? Возможно, потому что надеемся при этом быть услышанными Тобой? Но для этого существуют молитвы, в которых ясно выражается это желание. Так прильните же к создавшему вас. Стойте с ним и устоите. Успокойтесь в нем и покойны будете. Куда стремитесь вы, безумцы, в какой мрак? Ведь все доброе, что вы любите от него, но только в нем оно сладостно, вне его горько. Ибо несправедливо любить доброе и отвергаться от того, кто это доброе дает. Зачем же скитаться путями кривыми? Там не будет для вас покоя. Вы ищете там покоя, но там его нет. Жизни блаженной взыскуете вы в стране мертвецов и не находите, ибо там нет никакой жизни. Спустилась к нам сама жизнь и унесла смерть нашу, вырвала жало ее. Прозвучал зов его, призывая нас к нему, святилище тайное. Оттуда спустился он в девственное чрево, где сочеталась с ним наша природа, плоть смертная, дабы обрести жизнь. И вот уже он выходит оттуда, как жених из брачного чертога своего, радуясь, как исполин, пробежать поприще. И он не медлит, но устремился к нам, словами и делами, жизнью и смертью, сошествием и вознесением, призывая нас вернуться к нему. Он ушел от нас и вернулся, дабы прибыть в сердцах. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Ему исповедуется душа моя, прося исцеления, ибо согрешила она пред ним. Сыны мужей, доколе будете любить суету и искать лжи? Жизнь спустилась к вам, почему не хотите подняться и жить? Но как подняться тем, которые поднимают к небесам уста свои? Спуститесь и подниметесь, ибо вы пали, восстав. Скажи им это, душа, увлеки их к Богу, ибо если и говоришь с любовью, то Духа Святого слова твои. Итак, в путях промысла твоего мне было положено, чтобы я отправился в Рим, думая заняться там преподаванием того, что до сих пор преподавал в Карфагене. Что же побудило меня к этому, как не твоя, неисследимая глубина и милосердие твое, всегда сопровождающее нас? Поэтому, когда из Медиалама к перфекту Рима поступило прошение подыскать для их города учителя риторики и разрешить ему проезд на казенных лошадях, то я, действуя через знакомых манихеев, хотя прежде я старался избавиться от их общества, стал добиваться этого места. Я приехал к епископу Амвросию, достойнейшему и достохвальнейшему из людей нашего времени, благочестивому служителю твоему, чьи проповеди питали верующих как бы туком пшеницы, медом из скалы. Ты привел меня к нему, Боже, дабы он привел меня к тебе. Сей человек Божий отечески принял меня, и я сразу полюбил его, вначале, правда, не как учителя истины, найти которую в церкви твоей я тогда и не мечтал, но как человека доброго и благожелательного. Я прилежно выслушивал его проповеди, но не ради их содержания. Меня интересовало, соответствует ли его красноречие его славе. Ко мне приехала моя мать, непоколебимая в своем благочестии, следовавшая за мной повсюду, по суше и по морю, и при всех невзгодах полагавшая свое упование на тебя. Прибыв в Медиалан, она застала меня в полной растерянности, отчаявшегося отыскать истину. Она оплакивала меня пред тобой, как умершего для настоящей жизни, но требующего обновления для жизни будущей. Душа моя томилась поистине, но я все еще медлил обратиться за помощью к тебе. На Амвросия же я смотрел по обычаю плоти, как на любимца фортуны, пред которым трепетали сильные мира сего. Одно только смущало меня и казалось тягостным — его безбрачие. Я и представить себе не мог ни его возвышенных упований, ни искушений внутренней борьбы, ни утешений в горестях и тех радостей, которыми ты, Господи, питал душу его. Впрочем, и он не знал о моих душевных потрясениях, не видел пропасти и гибели моей. Сойтись с ним ближе при всем желании моем я не мог, ибо он был обременен массой обязанностей, помогая множеству людей, и эта толпа разделяла нас. Тем не менее, с этого времени я стал отдавать предпочтение ортодоксальному учению, постигая, что его требование верить в невидимое, в то, что недоказуемо, гораздо основательнее и скромнее, чем безрассудные обещания манихеев представить доказательные знания, впоследствии сводившиеся к таким нелепым бредням, которые здравый разум не только не в силах доказать, но и принять на веру. Когда ты, всеблагий и всемилосердный Божий, усмирил горделивое сердце мое и должным образом настроил мой разум, я стал соображать, как много принимал я на веру такого, чего никогда не видел, опираясь лишь на свидетельства других. Например, сколько многому я верил в истории народов, стран и городов, сколько раз верил на слово друзьям, врачам, разным людям, ибо без подобного доверия немыслимо существование человеческого сообщества. Наконец, как непоколебимо я был уверен в своем происхождении от родителей моих, чего, конечно, я не мог знать на основании собственного опыта. Ты убедил меня, что следует осуждать не тех, кто верит писаниям твоим, но тех, кто им не верит, когда как писания эти по мудрому устроению твоему авторитетны по всему миру. Ты внушил мне, что не должно слушаться тех, которые стали бы говорить: где доказательство того, что эти книги были преподаны роду человеческому по внушению единого и истинного Бога? Я жаждал почести, денег и плотской любви, но ты посмеялся над всем этим. Обуреваемый страстями, я пребывал в бедственном положении, но ты являл мне любовь свою и милость, не дозволяя увлечься чувственным, которое удалило бы меня от тебя. Вот сердце мое, Господи, исповедующееся пред тобою. Да прилепится к тебе душа моя, которую ты исторг из сетей смерти, опутавших меня с ног до головы. Как несчастна была душа моя! Ты же еще более растравливал раны ее, чтобы она, оставив все тленное, обратилась к тебе, который выше всего, и без которого не было бы ничего, и обрела в тебе спасительное исцеление. Как жалок я был, и как дал ты мне ощутить все ничтожество мое! Случилось так, что в тот день, когда я собирался произнести похвальную речь императору, которую, следуя советам знатоков красноречия, я вплел немало лести и лжи, когда душа моя задыхалась от заботы среди изнуряющих дум, лихорадочно мечась из стороны в сторону, я, проходя по одной из медиоланских улиц, заметил нищего, веселого и слегка хмельного. Меня охватило какое-то странное успокоение. Я заговорил с друзьями о том, как страдаем мы от собственного безумия, уязвляемые желаниями. Мы влачим за собой груз своих несчастий, умножая их собственными усилиями, вроде тогдашних моих, и желая при этом одного – достичь покоя и блаженства. Достигнем ли мы этого, Бог весть, но ясно, что этот нищий опередил нас. Выклинчив несколько жалких монет, он достиг счастья, приходящего благополучия, к которому я шел таким извилистым и тяжелым путем. У него, правда, не было настоящей радости, но была ли истиннее та, которую я искал на путях моего тщеславия? При этом он веселился, а я пребывал в тоске. Он был спокоен, меня же снедала тревога. Если бы кто-либо спросил меня, что бы я предпочел, радоваться или бояться, я, несомненно, отвечал бы, что радоваться. Но если бы тот же человек спросил меня, предпочел бы я оказаться сейчас на месте этого нищего, или же остаться самим собою, измученным заботой и страхом, моя развращенность подсказала бы мне ответ – самим собою. Я кичился своей ученостью, хотя наука, учившая меня угождать другим, не приносила мне радости. Так посохом учения своего ты поражал кости мои. Да не смутят душу мою уверения тех, кто скажет, что есть разница в том, чему радуется человек, что, дескать, нищий радовался вину, а ты славе. Какой славе, Господи? По крайней мере, не той, которая в тебе. чем истиннее была радость от славы, радости от вина? Разве что тем, что слава крепче ударяла в голову? Нищий к утру протрезвеет, а когда протрезвею я? Да, есть разница в том, чему радуется человек. Радость верующего и надеющегося несравнима с пустой радостью от приходящих благ. Но и тогда, пожалуй, радость нищего была совершеннее моей. Он был счастливее не только потому, что был весел и спокоен, а меня угнетали заботы, но и потому, что он выпросил себе на вино, осыпая людей добрыми пожеланиями. Я же хотел утолить свое тщеславие ложью. Тем временем множились мои печали. Предполагаемая женитьба вынудила меня расстаться с той, с которой я жил многие годы. Сердце мое, привязанное к ней, разрывалось от горя. Она вернулась в Африку, дав тебе обет не знать другого мужа и оставив мне на воспитание незаконнорожденного нашего сына. Я же, жалкий, не нашел в себе сил хотя бы отчасти подражать этой женщине. Не вынося отсрочки тех 2 лет, что оставались до вступления в брак, я, раб похоти, сблизился с другой. Болезнь души моей все усиливалась, не заживала также и рана, вызванная разрывом с моей первой сожительницей. Боль уже не была столь острой, но рана гноилась, принося все новые страдания. Хвала тебе, Господи Боже мой, источник всякого милосердия. Я становился все несчастнее, но ты все ближе. Ты простер уже руку свою, дабы вытащить меня из трясины, но я еще не знал об этом. Я, пожалуй, еще глубже погрузился бы в омут телесных наслаждений, когда бы не сдерживал меня страх смерти и грядущего суда твоего, который никогда не оставлял меня».